Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Православной Церковью отмечаются события чудесного попечительства Божия, свидетельницы, так сказать, коих была Владимирская икона Божией Матери. Любой предмет может напоминать нам о делах давно минувших дней, а когда речь о делах Божиих, это важно. Например, сам Господь посредством Иисуса Навина велел израильтянам хранить камни, взятые со дна Иордана, в память об их чудном переходе через эту реку.
Свят, свят, свят Господь Саваоф, и исполнил небо и земля, и исполнил Твоя, о
Как гласит одна из легенд, Владимирская икона Божией Матери была написана самим евангелистом Лукою на доске от стола, за которым якобы трапезничал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все поколения, благодать родившегося от меня и моя с этой иконой да будет». На самом же деле появился этот образ минимум 1000 лет спустя. А на Русь икона попала из Византии в начале XII века, как подарок Юрию Долгорукому от константинопольского патриарха Луки Христоверга. Вначале Владимирская икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, то есть на наших украинских землях. Но затем Андрей Боголюбский икону забрал, перевез ее в российскую глубинку во Владимир, по которому она и получила нынешнее наименование. Во время нашествия Тамерлана в 1495-м этот чтимый образ был перенесен в Москву. Икону воодушевленно встречали москвичи. На месте встречи, Сретения, тамошними жителями был основан Сретенский монастырь, давший название улица Сретенка. А тот факт, что войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы, было расценено как заступничество неба. И в 1521 году от нашествия татар Господом спасена была Русь. В то время татарские полчища под предводительством хана Махмед-Гирея приближались к Москве, придавая огню русские города и селения, истребляя их жителей. Князь Василий собирал войско против захватчиков, а московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно молился об избавлении народа от гибели. И произошло удивительное стечение обстоятельств. Дело в том, что армии противоборствующих сторон заняли позиции вдоль реки Угры. Татары оказались на левом берегу, россияне на правом. Москвичи ожидали переправы неприятеля, чтобы атаковать их выходящими из воды, находящихся в самом небоеспособном состоянии. Но Махмед, не будь дураком, понимал невыгодность своего положения и не спешил форсировать Угру. Тогда князь отдал приказ своим войскам отступить от берега реки, как бы заманивая татар в ловушку. Татары на это не повелись. Русские, в свою очередь, тоже не собирались переправляться на другой берег. Так прошло несколько дней. Махмед, пораскинув мозгами, решил, наконец, оставить свою затею, развернул свои войска и без боя ушел в освояси. Россияне были счастливы, воздали славу Всевышнему и Христу с его преславной Богоматерью, изображенной, ну, так сказать, символе непобедимости наших предков, Владимирской иконе. В настоящее время образ Владимирской Богоматери находится в храме музея святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее, вернее, то, что от нее осталось. Она была 4 раза записана, то есть поверх первоначального изображения, в среднем раз в 2 столетия, очередным иконописцем наносилось новое изображение. И от константинопольского оригинала, понятное дело, там осталось очень немного. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, Иеремия. Сегодня давайте поговорим с вами о следующем важном для нас пророке Иеремии. Книга его пророчеств очень большая, как и книга Исаии. Иеремия, как и все пророки, обличает грехи народа, призывает людей к покаянию, предсказывает возвращение иудеев из плена Вавилонского, говорит о том, как будет восстановлено царство, и связывает его с именем Давида, а затем с этим же царством связывается и конечная гармония всего мира. Обо всем этом говорят и другие пророки, поэтому для экономии времени будем в основном выявлять те подробности, которые характерны именно для Иеремии. Итак, пророк Иеремия. Откуда он такой? «И было ко мне слово Господне, — говорит сам о себе Иеремия, — прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Эти слова, конечно, очень легко превратно понять. Мол, Бог его сделал таким, начал лепить пророка еще в чреве матери. Обороты речи, в принципе, это позволяют так думать. Но это так, если вырвать эти слова из общего библейского контекста. На самом же деле, здесь нам лишний раз напоминается о том, что Бог находится вне времени. Всевышний и будущее видят точно так же, как настоящее или давно прошедшее. Еще и в проекте, так сказать, не было Иеремии, а Бог уже видит. Этот ребенок, который здесь будет зачат и родиться, он будет мне пророком. Другими словами, Господь с самого начала знал, что Иеремия будет пророком. Ну а знание Божие ни в коем случае не нарушило свободный выбор будущего пророка. Итак, Господь обращается к Иеремии, призывает его к пророческому служению, на что тот отвечает: «О Господи, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия соглашается. И тогда простирает Господь руку свою и касается уст его. Обратите внимание, тут так же, как и с Исаией, коснулся уст. Яркий символ. Мол, уста человеческие нечисты, а ими нужно говорить слова Божие. И поэтому их необходимо очистить. Если человек согласен на это, то такое очищение дается. «И коснулся уст моих, повествует Иеремия, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы...» Вот смотрите, зачем ставится пророк. «Чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Каждый из пророков делает именно это. Обличение – это и есть вот это искоренение, разрушение того зла, которое в людях действует. И вслед за этим – созидать и насаждать. Примерно первые 29 глав книги пророка Иеремии – это вот и есть это самое разрушение, это обличение, очень и очень жесткое. Обличение того, что происходило в Южном Иудейском царстве как раз незадолго до его падения. Где-то в районе 30 главы это прискорбное событие и случается. Царство разрушено, народ уведен в плен. К этому моменту Иеремии в Иудее уже нет. Но вовсе не потому, что он, заранее зная, что будет, скрылся, спасая свою шкуру. Отнюдь. Это народ во главе с сильными мира сего выставили его из страны, интернировали, как Солженицына Александра Исаевича в свое время. О чем? Все время говорит плохие вещи, негатив сплошной гонит. Позитивно мыслить надо. За рубеж в Египет отправляют пророка, но сами стараются думать только о хорошем. Но, тем не менее, несмотря на сплошной позитив мышления тогдашних иудеев, в самое ближайшее время на их землю вторгается вавилонская армия, сопротивление сламывает, защитников страны умерщвляет, а оставшихся в живых уводит в плен. И вот как только происходит эта военная катастрофа, тон послания Иеремии немедленно меняется. Начиная с 30 главы, он пишет книгу утешения. Он говорит о том, что плен не навсегда. Из плена вы вернетесь. Но ваша задача – хоть в плену понять, что с вами произошло. Это действительно крайне важно. Понять, из-за чего все это случилось. Для того, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Но для нас с вами важнее всего следующее. В ходе своих утешительных слов плененному народу он говорит вот еще что. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Понятно, что имеется в виду. Была корпоративная ответственность за грех, но наступают дни, когда каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». То есть Иеремия говорит о том, что уже не будет вот этой общей вины, что начинается другая эпоха. Эпоха ответственности каждого персонально за свои поступки. И перед Богом, и перед друг другом. Это означает, что люди постепенно уже дорастают до уровня личной ответственности. Вот пророк и говорит о том, что каждый сам оказывается перед Богом. Ни кланом, ни народом, ни племенем, но каждый лично. Другими словами, не ответственные дети за родителей. Иосиф Джугашвили, как семинарист, знал это пророчество, Иеремия цитировал его. Другое дело, поступал противоположно. К слову говоря, многие люди, даже церковные, не дочитываются до этих весьма важных слов пророка и живут под впечатлением намного более ранней книги «Числа», где сказано, что Всевышний не оставляет грех без наказания, но наказывает беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Да, это было провозглашено в свое время людям еще вполне дремучим, но подобная установка и упразднена была, причем уже в Ветхом Завете, за 5 веков до Рождества Христова. «Каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». И сразу вслед за этим Иеремия возглашает от имени Господа: «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Вот прямо это слово и произнесено – «Новый Завет». «Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», – говорит Господь. И Новый Завет будет совершенно особенным, абсолютно не таким, как предыдущие. Каким же будет этот Новый Завет? «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, а брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами станут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. И прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Это Иеремия 31 глава, с 31 по 34 стихи. Именно здесь, у порока Иеремии, только в этом месте, описано, что собой представляет Новый Завет. И если вы будете искать ответ на этот вопрос в книгах Нового Завета, мол, что он собой представляет, не найдете. Там нигде этого не написано, что такое Новый Завет, потому что сие обозначено уже здесь. Итак, что же такое этот Новый Завет, который предлагает Бог? Вернее, который Господь предложит эдак лет через 500 после Иеремии. Во-первых, этот Новый Завет будет не таким, который они нарушили, а каким? Менее строгим. Легким в исполнении, мол, не справились с задачей для 5 класса, решайте простенькую для 3-го. Дело не в этом. Если человек не желает соблюдать один закон, он нарушит и 5-й, и 10-й. Тут дело в ином. Сам по себе любой закон – это ограничение, ограда, забор. Мол, хочу этого, а нельзя. Но, как обычно говорят, нельзя, но если очень хочется, то можно. Гомосексуалисту вы можете читать сколь угодно стихов о красоте женщины и вдалбливать ему тот бесспорный факт, что мужской анус вовсе не предназначен ни Богом, ни природой для его похоти. Женский орган для сего имеется, на удивление мастеровито и художественно сотворенный Всевышним. бесполезную. Ему подавая кривоногого, волосатого мужчину. Внутренность, порочная его натура этого требует. И от того, что при советской власти геев в тюрьмы сажали, ничего не менялось. Натуру нужно менять, внутренность. Для того, чтобы гомосексуалист стал нормальным, его не запретами и наказаниями нужно стращать, а что-то сделать такое, чтобы ему стала желанной женщина. То же самое и с другими человеческими пороками. Нам что, не запрещая, какими бы муками ада не запугивая, мы что, уже решили, то выпьем обязательно. Поэтому Новый Завет нацелен на изменение в сущности человека, перемену его мотивации. Господь так и говорит: «Я вложу закон мой во внутренность вашу, я напишу его на сердцах ваших». И сделаю так, что закон будет не внешним по отношению к вам, как некоторый набор правил, но это будет что-то внутри вас, то, что будет сидеть внутри вас и побуждать вас действовать в правильную сторону. То есть тем самым фактически Господь говорит, что возьмет на себя труд вложить свой закон в наши сердца. Сделать так, чтобы закон стал нашей внутренней потребностью. Конечно же, не насильственным способом. Мозги нам вправят. А каким же тогда? Об этом наш разговор еще впереди. И дальше продолжает Иеремия. «Уже не будут учить друг друга и брат брата, и говорить: познайте Господа». «Потому что все сами будут знать меня, от малого до большого», — говорит Господь. Как это понимать? Праведность Ветхого Завета заключалась в том, что один человек, скажем, старший, учитель или праведник, укоряет другого младшего. Мол, что же ты? Вот закон-то это запрещает, а ты его приступаешь. Поступать-то надо вот как. А вот в Новом Завете такого не будет, потому что у каждого этот закон будет жить внутри, и каждый сам познает Бога. У каждого будут личные отношения с Господом. Именно Всевышний будет указывать, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Бог сам откроет это каждому человеку, потому что ответственен перед Богом. Уже не народ, в котором действует внешний закон, а каждый человек персонально. И отношения с Господом будут не централизованными, так сказать, а личными. Значит, задача Нового Завета – изменить человека внутренне. Но вот уже 2000 лет, как Новый Завет установлен, а люди как грешили, так и грешат. Не вызывает ли это в связи с этим современное общество глубокий пессимизм? Быть может, Господь поставил перед собой непосильную задачу? Это такая вот несбыточная мечта Господня? Вопрос, конечно, риторический. «Я прощу беззаконие их, то есть нас с вами, и грехов их уже не воспомяну более», — говорит Господь. Ну, насчет прощения – это не проблема. Всевышний нас любит, с прощением не заржавеет. Но вот насчет забвения грехов – это уже интересно. Как вам нравится это выражение? «Грехов не воспомяну более». Что же это значит? Бог намеревается забыть о наших прегрешениях. У него что, память отшибет? Насчет этого мы уже говорили с вами, что у Бога памяти нет вообще, начисто, полный ноль. Бог вообще ничего не помнит. У Господа просто нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Он одномоментно все видит. В реальном, если бы так можно было сказать, времени. Бог во всех временах сразу. Поэтому, если он говорит о чем-то, что он больше этого не вспоминает, значит, он этого не видит. А, следовательно, этого больше не существует.
То есть Господь обещает, что в этом Новом Завете будет уничтожен сам грех. Каким образом? Ответ поразительный. Прощением. Абсурд на первый взгляд. От того, что ты простил злодея, он что, перестал быть злодеем? Оставим ответ на эти архиважные вопросы на потом, а запомним лишь то, что Новый Завет представляет собой именно вот это самое прощение наших грехов и одновременно уничтожение этой гнили внутри нас, порочности. Как ни странно, уничтожение вот этим самым Господним прощением. Бог обещает простить нам наши грехи и тем самым их уничтожить, дав нам очищение. И очищенные сердца наши наполнить собой, отношениями с собой. И тогда через эту непосредственную связь каждого из нас с Богом любой из нас станет способным исполнять закон, следовать Господним заповедям.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.